Время приблизилось, глава 6. Великий юбилей земли. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Только в том случае, если мы различаем образный характер Божьих отношений с Израилем, мы в состоянии по достоинству оценить удивительную историю этого народа или понять, почему его история, в отличие от истории других народов, так подробно записана пророками и писателями Нового Завета. В них, как показывают последние, Бог предоставил изумительные иллюстрации своих планов, как для церкви, так и для мира. Их служба в скинии так подробно описана в божественно данном законе, с ее кровавыми жертвами и всей ее особой обстановкой, их праздники и святые дни, их сабаты и все их церемонии. Все это было образами реальности, намного большей, высшей и более величественной, чем эти тени. И апостол Павел, говоря, что закон имел тень будущих благ, Евреям 10 глава 1 стих, 8 глава 5 стих и Колоссян 2 глава 17 стих, уверяет нас, что эта действительность образов будет наполнена благословениями для человечества, тогда как наш Господь в упомянутой выше цитате утверждает, что все предсказанное добро непременно исполнится. Однако при рассмотрении образов нам надо внимательно следить, чтобы не допустить ошибки многих благонамеренных людей, которые, увидев, что в Писании есть важные образы, впадают в крайность, считая каждую библейскую личность и случай образным. И так они только из-за любопытства и находчивости попадают в заблуждение. Мы не строим на такой зыбкой почве, когда исследуем обряды иудейского закона, специально данные как образы и названные апостолами таковыми. И мы не можем позволить себе оставить эти образы без надлежащего размышления и внимательного исследования их лекций, как и не можем позволить себе терять время на предположения и строить веру на простых догадках. Когда наш Господь говорил, что ни одна йота или черта закона не пройдет, пока не исполнится, то имел в виду не только выполнение заветных требований ко всем под этим законом завета, теряющего свою власть над ними, полностью удовлетворив его требования к ним ценой собственной жизни, но подразумевал что-то еще, что все благословения, образно выраженные в нем, также точно осуществятся в прообразном измерении. Во всех иудейских обрядах Бог не устроил ни одного образа, который оказался бы бессмысленным или не исполнился бы. И соблюдение всех образов продолжалось до тех пор, пока, по крайней мере, не началось их исполнение. Все образы должны постоянно повторяться, пока не появятся их прообразы, потому что соблюдение образа не означает его исполнение. Исполнение начинается тогда, когда образ прекращается и заменяется реальностью, прообразом. Так, например, заклание пасхального агнца осуществилось в смерти Христа, агнца Божьего, и тогда началось особое благословение для прообразных первенцев, верующих евангельского века. Благословение, заключенное в этом образе, еще полностью не исполнились, хотя их исполнение началось со смертью Христа, нашего пасхального агнца. так и каждый обряд, предписанный законом, оказывается полным образного значения, и тщательность, с которой требовалось соблюдение каждой черты образов на протяжении иудейского века, придает особое значение упомянутым в начале словам нашего Господа, а именно, каждая мельчайшая подробность, каждая йота и черта должна быть также тщательно выполнена, как и была заботливо внесена в обряды закона. В этой главе мы предлагаем рассмотреть образную часть Моисеевого закона, известную как юбилей, и показать, что он был задуман с целью предзнаменовать великую реституцию, возрождение человечества из грехопадения, которая должна осуществиться в тысячелетнем веке, что по своему характеру он был иллюстрацией грядущей реституции, и что в способе его подсчета находятся часовые предписания, которые, если их понять и применить, четко показывают время для начала прообраза, реституции всего. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 по 21 стихи. Поскольку юбилей был частью закона, а повторение не означает исполнение, поскольку наш Господь заявил, что образ не мог остаться без осуществления, и если к тому же нам известно, что такой реституции всего, предсказанной устами всех святых своих пророков от века и показанной в этом образе, еще не было, то мы уверены, что она должна осуществиться в будущем. Юбилейный год Израиля. Юбилейный год был саббатом отдыха и восстановления сил как для народа, так и для земли, данной им Богом. Он был главным из ряда саббатов или отдыхов. Каждый седьмой день был у них днем саббата, а один раз в год эти образные саббатные дни достигали кульминационной точки, то есть цикл из семи таких саббатов, составляющих период из 49 дней, 7 × 7 — 49, приводил к юбилейному дню, 50-му дню. Левитам 23 глава 15 и 16 стихи, известному среди иудеев как День Пятидесятницы. Он был днем радости и благодарения. Саббатным годом был каждый седьмой год. Тогда земле было позволено отдыхать, и нельзя было садить никаких культур. Кульминация этих саббатных лет отдыха наступала таким же образом, как и Пятидесятница или Пятидесятый день Саббата. Семь саббатных лет, охватывающих период 7 × 7 лет или 49 лет, 7 × 7 — 49, составлял цикл саббатных лет, и следующий год, 50-й год, был юбилейным годом. Давайте остановимся над его описанием и обратим внимание, как он подходит для иллюстрации великого тысячелетия реституции. Когда Израиль вошел в Ханаан, он поделил землю с помощью жребия по коленам и семьям. Потом их личная собственность могла, ввиду обстоятельств, умножиться удачей или уменьшиться несчастьем. Если кто-то запутывался в долгах, то это могло вынудить его продать часть или даже все свое имущество и попасть с семьей в зависимость. Но Бог предпринял щедрые меры для невезучих. Он устроил так, чтобы подобные неблагоприятные обстоятельства не тянулись вечно, и чтобы все их счета, кредиты и долги были действительными только до юбилейного года, когда все должны были освобождаться от старых закладных и тому подобное и начинать все заново на следующий 50-летний срок. Таким образом, каждый 50-й год, начиная с их входа в Ханаан, был для Израиля юбилейным годом, временем радости и реституции, в котором разбитые семьи снова соединялись, а утраченные участки возвращались. Неудивительно, что это называлось юбилеем. Если имущество продавалось за долг, то это следовало считать лишь уступкой до юбилейного года, а цена, которую оно составляло при продаже, зависела от того, насколько близко или далеко был юбилей. Описание того, как это соблюдалось, находится в 25 главе книги Левит. Стихи с 10 по 15 звучат так. «И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет осталось, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе». Этот порядок, предвиденный Богом через их руководителя и образного посредника Моисея, являясь само по себе благословенным даром, служил еще и тенью намного большего благословения, предвиденного Богом, освобождения всего человечества от долга греха, от его зависимости и рабства с помощью Христа, нашего Господа, еще большего посредника и освободителя, которого представлял Моисей, Второзаконие 18:15. Именно так в образах Моисей писал о Христе и о будущих благословениях в нем. Иоанна 5 глава 46 стих, 1 глава 45 стих. О великой реституции и юбилее для всего человеческого рода, стонущего ныне в рабстве тления и неволе греха. Если тень приносила счастье и радость образному народу, то сущность, истинная реституция, принесет бесконечную радость и станет действительно великим юбилеем для всех людей, для всего мира, включая Израиль, народ которого был его образом, а священство которого представляла церковь, царственное священство. И даже если бы мы не располагали определенными сведениями, можно ли сделать что-нибудь более благоразумное, чем предположить, что та же бесконечная любовь, которая беспокоилась о временном добросостоянии Израиля, жестоковыйного народа, намного больше будет беспокоиться о вечном добросостоянии целого мира, который Бог возлюбил настолько, что искупил даже еще в грешном состоянии. И здесь уместно будет заметить то, на чем более подробно остановимся позже, что израильтяне, с одной стороны, символически представляли верующих евангельского века, а с другой стороны представляли всех, кто во все века будет верить Богу и принимать Его руководство. И в таком свете мы сейчас их рассматриваем. Их завет, запечатанный кровью волов и козлов, был образом Нового Завета, запечатанного драгоценной кровью Христа, под которым будет проводиться примирение мира в следующем веке. Их день примирения и его жертвы за грех, хотя в образе только за этот народ и его грехи, представляли лучшие жертвы и действительное примирение за грехи всего мира. Но заметьте, что юбилей не касался Израилевого священства, представляющего евангельскую церковь, а только других, потому что священство не имело никакой собственности и поэтому не могло ничего терять и ничего получать обратно. Юбилей был дан для всех людей, кроме священнического колена, и поэтому представлял не благословение, предназначенное для церкви, царственного священства, а благословение реституции, земные благословения, в надлежащее время, ожидающие всех тех, кто станет верить и следовать за Богом. Лекция этого образа совершенно созвучна тому, что мы узнали в нашем исследовании божественного плана веков. Она безошибочно указывает на времена реституции всего, что Бог говорил устами всех святых своих пророков от века. Моисей был одним из пророков, и здесь, в частности, он говорит нам о будущей реституции, изначального состояния и свободы человека, долгое время утраченных и проданных в грехе. Из-за падения наших первых родителей все было утрачено, все права были потеряны, и все стали рабами тиранического греха, не в состоянии освободить себя. Семейный очаг был печально разбит рабством тления, смертью. Спасибо Богу за обещанное время освобождения. Юбилей близко, и вскоре пленники смерти и рабы греха получат обратно свое первоначальное состояние, человеческое совершенство, и свое первоначальное наследство — землю, Божий дар через Иисуса Христа, посредника и исполнителя Нового Завета. Хотя в образном юбилейном году многие возвращенные свободы и благословения вступали в силу сразу же, однако вполне вероятно, что требовалось почти год, чтобы привести все в порядок и полностью восстановить каждого во всех его прежних свободах, правах и владениях. Также дело обстоит и с прообразом, тысячелетним веком реституции. Он начнется радикальными реформами, признанием давно позабытых прав, свобод и собственности, но для полного возвращения послушным всего того, что было утрачено в начале, потребуется весь век реституции, 1000 лет. Вполне очевидно, что никакого прообраза юбилея, который бы отвечал чертам этого образа, еще не было. И на основе слов нашего Господа мы также уверены, что образ не может остаться неосуществленным. Скорее небо и земля перейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Луки 16, глава 17 стих. Но кажется, что эта черта закона пропала. Фактически образ, регулярно соблюдаемый каждых 50 лет, пока израильтяне жили на своей земле, не соблюдался со времени их плена в Вавилоне. Поэтому кажется, что эта черта закона все-таки прошла, даже не начав исполняться. Что же мы ответим перед лицом этого очевидного противоречия в словах Господа? Но действительно ли это так? Или все-таки можно найти какой-то прообраз юбилея, начинающийся там, где закончилось последнее соблюдение образного юбилея? Наш ответ — да. Именно в этот момент, в большем и важнейшем масштабе, всегда присущим прообразом, начался четко определенный прообраз. Судя по действительному выполнению, мы видим, что циклы, как и юбилейные годы, которыми они завершались, были частью образа, и что при исчислении времени прообраза, великого юбилея Земли, надо придерживаться того же метода, с помощью которого определялся образный юбилей через умножение. Когда последний образный юбилей был соблюден и миновал, начал свое исчисление великий цикл, завершение которого введет прообразный юбилей или век реституции. Мы уже обращались к методу исчисления саббатов, что умножение саббата или седьмого дня на семь, семью семь равняется 49, определяла Пятидесятницу, наступающий юбилейный день. А умножение седьмого года на семь, семью семь 49, составляло цикл, который определял и вел к пятидесятому или юбилейному году. И если использовать ту же систему, то окажется, что для достижения великого прообраза, который мы ищем, нам следует подобным образом возводить в квадрат юбилей, то есть умножать 50-й год на 50. Другими словами, прообразный цикл с помощью указанного здесь метода умножения следует исчислять умножением образного юбилея 50-го саббатного года на 50, точно так же, как для его определения мы умножали седьмой саббатный год на 7, Левитам 25 глава с 2 по 13 стихи. Следуя этому божественно указанному методу исчисления, перед нами предстают чудесные результаты, доказывающие, что мы владеем верным ключом и используем его, как было задумано, создавшим этот ларец с сокровищами. 50 на 50 лет дает длинный период в 2500 лет. 50 на 50 – 2500. Составляющий продолжительность того великого цикла, который берет свое начало при окончании последнего образного юбилея Израиля, и который должен закончиться великим прообразным юбилеем. Мы знаем, что такой цикл должен был начать отсчет тогда, когда прекратился образ, потому что если ни одна йота или черта закона не могла пройти, не начав хотя бы исполняться, то образ юбилея, который был намного больше йоты или черты, поистине великая и важная черта закона, не мог миновать раньше надлежащего времени для начала его прообраза. То, что прообраз юбилея никак не начался, когда израильтяне перестали соблюдать его, вполне очевидно. Поэтому можем быть уверены, что тогда начался отсчет великого цикла. С того времени начался новый, продолжительный цикл. Хотя Израиль и весь мир даже не подозревают ни о том, что идет отсчет великого цикла, ни о великом прообразном юбилее, которым он завершится. Мы не должны ожидать, что великий юбилей юбилеев начнется после этого цикла. Как прообраз, он займет место 50-го или последнего юбилея этого цикла. Прообраз никогда не продолжает своего образа. Он тотчас же занимает его место. Поэтому 2500-й год, который будет великим 50-м юбилеем, должен быть прообразом, действительным юбилеем или реституцией. Но вместо того, чтобы продолжаться лишь год, как в образе, он будет намного больше. Он будет началом великого тысячелетнего юбилея, тысячелетия. Точно так же происходило с осуществлением каждого образа, характерной чертой которого было время. Так излияние Святого Духа Пятидесятницы пришлось на образный день Пятидесятницы, 50-й день. Христос, наша пасхальная жертва, умер той же ночью, когда образному Агнцу было суждено быть убитым. День раньше или день позже не отвечал бы этому. Так и здесь. Не подходил бы ни один год после, ни год до 2500 года, завершающего образный цикл. Но именно этот год, начиная с октября 1874 года, должен был начать прообраз времен реституции. Соблюдение образа не могло прекратиться раньше начала отсчета великого цикла 50 на 50. Поэтому важным пунктом, который надо установить, является точная дата последнего соблюдения Израилем образного юбилея. Имея эту точную установленную дату, совсем несложно подсчитать великий цикл 50 на 50, 2500 лет, и таким образом точно определить дату начала великого юбилея Земли, времен реституции всего. Но сначала нам следует ожидать лишь начинаний этого огромного дела восстановления всего. В первые несколько дней образного юбилейного года было достигнуто сравнительно мало, и поэтому в первые несколько лет рассвета великого тысячелетнего юбилея нам следует ожидать малого. Первым делом в образном юбилейном году, естественно, было установление прежних прав и имущества, а также определение имеющихся недостатков. Прослеживая параллель, нам следует ожидать в прообразе как раз того, что сейчас происходит вокруг нас. Ведь мы уже вошли, что вскоре будет показано, в великий период прообразного юбилея и находимся в нем с октября 1874 года. Что мы видим вокруг себя? Мы видим исследование со стороны людей своего первоначального, данного Богом наследства, а также своих нужд, прав и тому подобное. Многие в неведении и эгоизме требуют того, чем владеют другие. И усиленное старание удержать свое со стороны обладателей имущества, что вызывает споры, полемики, забастовки и локауты с большей или меньшей справедливостью и несправедливостью с обеих сторон. И в конечном счете это должно быть оставлено решению Христа, как споры под законом решались Моисеем, а после его смерти теми, кто занял Моисеево седалище. Матфея 23:2. Придя к таким заключениям и надеждам, давайте будем искать дату, которую, очевидно, Бог скрыл для нас в этом образе, дабы знать дарованное нам от Бога, которое сейчас время понять. В Библии нет конкретной записи соблюдения Израилем его образных юбилеев, показывающей, который из них соблюдался последним. Дату юбилея, который был перед самим вавилонским пленением, и 70 годами опустошения их земли мы считаем последней по двум причинам. Во-первых, он не мог быть после начала опустошения, потому что тогда, вне сомнения, образ прекратился, миновал, так как земля была опустошена на протяжении 70 лет, и народ находился в плену на чужой земле, а юбилей приходился где-то на середину этих 70 лет и должен был пройти несоблюденным. С первого взгляда очевидно, что заповеди и условия, касающиеся юбилейного года, невозможно было исполнить, потому что они, как народ, были в плену, а их земля была опустошена. Поэтому мы говорим, что образ миновал или тогда, или еще до вторжения, но не мог быть после его начала. И когда бы ни прекратилось соблюдение образа, тотчас же должен был начать свой отсчет цикл великого прообраза. Лишь одна такая неудача соблюсти образ обозначала бы, что образ прекратился, а цикл, ведущий к прообразу, начался. И кроме того, со времени вавилонского плена у Израиля уже никогда не было полного контроля над землей. Они и их земля уже постоянно были подчинены языческому господству. Во-вторых, из каждого предыдущего пленения Бог обязательно освобождал их от врагов вовремя, чтобы они вернулись на родину отпраздновать юбилейный год. Таким образом, сохраняя его как образ до надлежащего времени для начала отсчета великого цикла 50 на 50. Ведь их предыдущие пленения, хотя и частые, вероятно, никогда не длились дольше 40 лет, и это позволяло им, согласно правилам юбилея, освобождаться и получать обратно свое наследство в каждом юбилейном году. А к тому же, когда покажем, что великий цикл, исчисляемый от начала 70-летнего опустошения Вавилоном, заканчивается в 1875 году нашей эры, то станет очевидным для всех, что он не мог начаться быстрее, предшествуя этому вавилонскому пленению. Ведь если бы мы поместили его хотя бы на один юбилей раньше, то это дало бы окончание цикла на 50 лет раньше, 1875 года нашей эры, то есть в 1825 году. Бесспорно, никакого начала юбилейного века реституции в этом году не было. Так, убедившись, что последний образный юбилей, от которого считается великий цикл 50 на 50, не был раньше и не мог быть во время плена в Вавилоне, а поэтому, убедившись, что тот образный юбилейный год, который был перед самым пленением, оказался последним, и что при его окончании начал свой отсчет великий бесшумный цикл, мы попробуем определить точное время того последнего образного юбилея. Система саббатных лет связана с их землей, Ханааном, и с их наследством в ней, и первый цикл из 49 лет, ведущий к первому юбилею, надо считать со времени их входа в Ханаан. Это благоразумное заключение подтверждается Господними словами: «Когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу, соблюдать систему саббатов, Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай плоды их, а в 7-й год от входа в землю да будет суббота покоя земли». Следовательно, цикл 7 раз по 7, или 49 лет, 7 × 7 = 49, начал свой отсчет сразу же, и 50-й год после входа в Ханаан был первым образным юбилеем. Из хронологической таблицы видно, что со времени входа в Ханаан до 70 лет опустошения прошло 969 лет. От входа в Ханаан до разделения — 6 лет. Период судей — 450 лет. Период царей — 513 лет. Всего 969 лет. С помощью деления 969 на 50 можно узнать, сколько юбилеев они отпраздновали до этого времени. 969 состоит из 19 пятидесяток, что показывает количество юбилеев, а остающиеся 19 лет свидетельствует, что это 19-й, который был последним из образных юбилеев, происходил как раз за 19 лет до начала тех 70 лет опустошения земли, когда они были в плену в Вавилоне, 950 лет после входа в Ханаан. Следовательно, тогда, за 19 лет до 70 лет опустошения их земли, при завершении их последнего, 19-го юбилея, начал свой отсчет великий цикл 2500 лет, 50 на 50 равно 2500. И теперь довольно просто определить, где эти 2500 лет заканчиваются, и, следовательно, где начинается 2500 год, начало великого прообразного юбилея. Таким образом, от 19-го или последнего юбилея до начала опустошения Земли 19 лет. Период опустошения 70 лет. От восстановления Израиля Киром до даты, известной как «Наша эра», «Анно Домини», «Год нашего Господа», 536 лет. Следовательно, от их последнего юбилея до первого года нашей эры 625 лет. Число лет от первого года нашей эры, необходимое для совершения цикла из 2500 лет. 1875 лет. Со времени последнего соблюдаемого юбилея в сумме 2500 лет. Итак, мы видим, что 2500 год начался с началом 1875 года нашей эры, который в иудейском гражданском времени, по которому идет исчисление, Левит 25:9, начался около октября 1874 года. Таким образом, если бы великому юбилею надлежало быть только одним годом, как его образу, тогда, начавшись в октябре 1874 года, при окончании 2499 лет, он закончился бы в октябре 1875 года. Но это не образ, а действительность. Это не юбилейный год, но прообразная тысяча лет реституции всего, начавшаяся в октябре 1874 года. Так мы видим, что не только сам израильский юбилей четко и убедительно представлял времена совершения реституции всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века, но что метод его исчисления также четко показывает дату начала великого юбилея Земли. Если нам трудно принять эти выводы, то мы не видим никакой другой альтернативы, кроме того, что этот образ миновал без исполнения, несмотря на решительные утверждения нашего Господа, что это невозможно, что быстрее пройдет небо и земля, чем одна йота или черта из закона пройдет, не исполнившись. Матфея 5:18. Мы соглашаемся с этими божественно указанными фактами, какими поразительными не были бы выводы, которые мы должны извлечь из них логически. Но в чем состоят разумные выводы из этих библейских учений? Давайте рассмотрим с логической точки зрения, что из этого следует. И тогда посмотрим, есть ли какие-нибудь другие стихи из Писания, подтверждающие или же опровергающие эти выводы. Во-первых, мы приходим к заключению, что поскольку пришла пора начаться временам реституции, то пора присутствовать и великому восстановителю. Это очень обоснованный вывод, но он становится намного больше, чем просто вывод, когда его подтверждают вдохновенные слова апостола, что «придут указанные времена отрады от лица Господа Иеговы». Пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Деяния 3 глава, с 19 по 21 стихи. В силе одного этого вдохновенного утверждения мы имеем ясное доказательство факта, что для второго пришествия нашего Господа пришло время тогда, когда пришло время начаться временам реституции, а именно в октябре 1874 года нашей эры, как это показано устройством юбилея. И вполне очевидно, что юбилей, как и все остальное в этой эпохе, был устроен в наставление нам для нашего осведомления достигших последних веков. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Понятно одно. Если все это не приносит пользы нам самим, то и до этого было также почти бесполезным, поскольку из Писания нам известно, что иудеи никогда полностью и, как полагается, не соблюдали образ, даже на протяжении первых 19 юбилеев. Левит, 26 глава, 35 стих. Нет сомнений, что они поняли всю неспособность сдержать свою любовь к богатству. Как и все пророчества и образы, это, без сомнения, было устроено для того, чтобы пролить свет, когда надо и куда надо, на путь праведного, чтобы направлять ноги тела Христа. Теперь вспомните, о чем шла речь в предыдущей главе относительно способа возвращения и явления нашего Господа, чтобы не споткнуться здесь из-за ложных понятий по этому поводу. Помните, что как было во дни Ноя, так будет и присутствие, греческая параусия, Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом не знали, так будет и присутствие Сына Человеческого. Матфея, 24 глава, с 37 по 39 стихи. Помните также все то, что мы уже собрали из вдохновенного учения, что только те, которые верно следят за верным пророческим словом, которые возлюбили и ждут его явления, смогут различить его присутствие, пока он не откроет его миру, в пламенеющем огне, совершающем отмщение, во время великой скорби. И тот факт, что его присутствие неизвестно и, в общем, невидимо для мира или даже для христиан, никак не противоречит истине. У мира нет веры в пророчество, и, естественно, он не в состоянии что-либо увидеть в ее свете. И теплые христиане, а таковых большинство, не придают ни малейшего значения вернейшему пророческому слову. А многие, считающие себя бодрствующими, читают пророчество сквозь цветные очки старых и долговзлелеянных заблуждений, и к тому же глазами, которым ужасно мешают предрассудки. Им всем следует обратиться к великому врачу за глазной мазью или смирением. Откровение, 3 глава, 18 стих. И навсегда выбросить цветные очки человеческих традиций со всеми собственными и чужими теориями, которые не согласуются с каждым свидетельством Божьего Слова. Ни неосведомленность и неверие мира, ни прохладное безразличие и предрассудки большинства, называющих себя христианами, не станут камнем преткновения для избранников Бога, для тех, которые в простой вере, похожей на детскую, принимают свидетельство Его блаженного Слова. Такие не могут споткнуться, как и невозможно, чтобы они были обмануты. Своей верой и Божьим руководством они победят все. Не бойтесь, драгоценные камни избрание самого Господа. Поднимайте свои головы и радуйтесь, зная, что ваше избавление, ваше возвышение и слава приближается. Луки, 21 глава, 28 стих, 12 глава, 32 стих. Если времена реституции действительно начались в октябре 1874 года нашей эры, если тогда наступило второе присутствие нашего Господа, тогда напрашивается еще один логический вывод. Те, которые бодрствуют, должны видеть некоторые отличительные знаки того, что по объяснению Писания должно стать первым делом его присутствия, то есть жатвы плодов евангельского века, собрание вместе его избранных, в союзе ума и в духовной общности, или хотя бы некоторые подготовительные шаги к установлению Царства Христа. Некоторые из этих доказательств уже были поверхностно затронуты нами, но есть столько всего, заслуживающего внимания в этом отношении, что рассмотрение этого мы вынуждены оставить для следующей главы. Сейчас мы действительно среди жатвы церкви. Пшеница отделяется от плевел, а дела в мире быстро приходят в состояние готовности для прочного установления Царства Искупителя. Предсказанные знаки в точном соответствии и порядке их предсказания становятся вполне очевидными для тех, кто не дремлет. Но на этом мы сейчас не будем останавливаться, поскольку желаем сперва обратить внимание на другие пророческие свидетельства. Достаточно будет здесь сказать, что серпом в жатве этого века, как и в иудейской жатве, является истина, а посланниками, которые используют этот серп сейчас, являются ученики или последователи Господа, хотя многие из них сегодня, как и тогда, не до конца понимают всю значительность работы, в которой они заняты. Подтверждающие пророческие свидетельства. Хотя предыдущие доказательства сильно и ясно само по себе, сейчас мы представим пророческое свидетельство, которое подтверждает, что отсчет великого цикла мы начали в правильном месте. Нашему небесному Отцу было известно о страхе и трепете, с которым наша вера будет охватывать эти чрезвычайно великие и ценные обетования. Поэтому Он удвоил и так уже прочную нить доказательства, предоставленную в законе, дополнительным свидетельством через пророка. И наш дорогой Искупитель и Господь, который, приходя на ранней заре тысячелетнего дня, вручает нам эту нить, и чье присутствие указывает нам на это свидетельство, словно повторяет слова, когда-то обращенные к Петру. Матфея 14 глава, с 25 по 32 стихи. «Маловерный, зачем ты усомнился? Пойми, что я — духовное существо, уже невидимое человеческому взору. Я объявляюсь с помощью светильника слова глазам твоего разума, чтобы в наступающих днях, когда я буду идти по бушующему морю мирского горя, не имеющегося себе равных, ты не боялся, но мужался. Помни, что это я, и не бойся». Это истинно чудесное пророческое подтверждение, к исследованию которого мы сейчас приступим, скрывалось за собственной простотой до тех пор, пока понимание и применение образа юбилея, о чем шлось выше, не придало ему значения. 70 лет, обычно называемые 70 годами плена в Вавилоне, определены в Писании как 70 лет опустошения земли. Это опустошение Бог предсказал через пророка Иеремию так: «И вся земля эта будет пустынею, и будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Иеремии 25:11. «Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Иеремии 29:10. Второй книге Паралипоменон, 36 главе, с 17 по 21 стихи, записано об осуществлении этого пророчества и причина, по которой было именно 70 лет, и почему было полное опустошение, выражено так: «И он навел на них царя Халдейского, Навуходоносора, царя Вавилона, и переселил он оставшихся от меча в Вавилон. И были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского, доколе во исполнение слова Господнего, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Из этого следует, что Израиль не сумел, как полагается, соблюдать саббатные годы, главными из которых были юбилеи. Для народа со столь выраженной алчностью заповедь позволить земле отдыхать, восстановить прежних владельцев земли, приобретенной и принадлежавшей годами, и вернуть свободу рабам, была действительно суровым испытанием на послушание небесному царю, особенно если послушание только заповедалось, а не было немедленно навязано силой. Бог предупреждал их через Моисея, что если они не будут послушны закону, которым как народ себя подчинили, он накажет их за это. В той же главе, в которой он говорит им о наказании всемеро под правлением язычников, он также говорит им, что если они будут пренебрегать саббатными годами, то получат за это наказание в виде опустошения их земли. И фактически те 70 лет опустошения были одновременно началом 7 языческих времен, как мы уже показали. Угрозы Господа звучат так: «Будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены, тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших, сколько не покоилось в субботы ваши, когда вы жили на ней». Левитам 26 глава с 33 по 35 стихи и 43 стих. Некоторое время Бог терпел половинчатость их сердца, но в конечном счете устранил их полностью с земли, опустошил ее, оставив без жителей, и дал ей полное число юбилейных лет. Не только за те годы, которые они плохо соблюдали, но также за все будущее число, что должно было пройти, соответственно его плана, до начала прообразного юбилея реституции или тысячелетнего века. И поскольку общее число образных юбилеев, запланированных до прообраза, доказано как 70, нам представлен другой способ исчисления времени начала прообраза. Исчисление этого пророческого утверждения о полном числе юбилеев просто и несложно, а его результаты, чего нам и следовало ожидать, в точности соответствуют тем, которые мы уже получили с помощью метода исчисления, представленного законом. Имея общее число 70, 19 из которых соблюдалось Израилем до опустошения лишь частично, выходит, что остаток 51, 70 минус 19 равняется 51, указывает на период от последнего юбилея, не соблюдавшегося, как положено Израилем, до великого прообраза. Но обратите здесь внимание на разницу в способе исчисления. По подсчету за законом мы считали будущие и прошлые циклы по 49 лет с добавлением 50-го или юбилейного года, потому что закон показывает все так, как оно было бы, если бы Израиль придерживался этого, как полагается. Но пророчество описывает все так, как оно произойдет в действительности. А поскольку мы сейчас исследуем пророческое утверждение, то должны считать эти циклы так, как они происходили. Циклы по 49 лет без юбилеев, потому что от 19-го юбилея Израиль не соблюдал остальных. Первые 19 циклов имели юбилейные годы, но следующие 50 не имели ни одного. Таким образом, мы должны считать 51 цикл по 49 лет каждый, или 2499 лет. 49 умножить на 51 равняется 2499 лет. От последнего соблюдаемого Израилем образного юбилея до прообраза. Это исчисление, хотя и целиком отличается от другого, оканчивается точно там, где показывает и метод подсчета за законом, раньше исследованный нами, в октябре 1874 года нашей эры. Позвольте нам для пользы некоторых сформулировать это последнее доказательство по-другому. Полное число юбилейных циклов, предназначенных Богом, было 70, как ясно утверждается в словах, относящимся к причинам 70 лет опустошения их земли. Это должно было включать и те, которые Израиль соблюдал не лучшим образом, которых, как мы видим, было 19, как и все последующие циклы, вплоть до прообраза. Мы будем считать их всех от начала при входе в Ханаан и увидим, где они заканчиваются. 19 циклов с добавлением юбилеев. 50 лет каждый равняется 950 лет. 51 цикл без юбилеев, 49 лет каждый, равняется 2499 лет. 70 циклов, поэтому охватывают период 3449 лет. Этот период 3449 лет, исчисляемый от входа в Ханаан, оканчивается, как мы говорили, в октябре 1874 года нашей эры следующим образом. От входа в Ханаан до разделения земли 6 лет. Период судей до царя Саула 450 лет. Период царей 513 лет. Период опустошения 70 лет. От возвращения до нашей эры 536 лет. Полное число лет до даты, известной как начало нашей эры, 1575 лет. С начала нашей эры, чтобы дополнить вышеуказанный период, 3449 лет, необходимо 1874 полных года, которые заканчиваются иудейское время в октябре 1874 года. Период 70 циклов, как показано выше, от начала юбилейной системы или входа в Ханаан до прообраза Великого юбилея или времен Реституции, начавшихся в октябре 1874 года нашей эры, 3449 лет. Если эти даты принимать как божественный порядок, то легко прийти к логическому выводу. А если не принимать их как божественный порядок, то откуда они появились? Мы не вставляем их в одухотворенное слово. Мы всего лишь находим их там, во всей их простоте и красоте. И как всякая другая ценная и богатая пища, с хранилища, которую наш Господь сейчас дает нам согласно своему обещанию, Луки 12:37, это является питательной, твердой пищей, предназначенной в частности не для младенцев во Христе, а для более развитых, у которых чувства навыкам приучены, Евреям 5 глава 14 стих, различать и ценить эту своевременную сейчас пищу. А если это не божественный порядок и не предназначено для нашего обучения, тогда как и почему появляются двойные доказательства, которые так прекрасно подходят и подтверждают друг друга. Чтобы убедиться в их божественном назначении, заметьте, что не существует другого места, ни способа, которым эти 70 лет саббатов в опустошении можно было бы согласовать с циклом великого юбилея. Попробуйте, докажите. Предположите, что произошла или ошибка, или замена одного из тех 19 юбилеев, которых придерживался Израиль. Предположите, что прошло 18 на один меньше, или 20 на один больше юбилеев до начала 70 лет опустошения. Считайте, и вы увидите, что эти две линии доказательства, которые так прекрасно сходятся в свидетельство, что 1875 год, начинающийся в октябре 1874 года, является датой начала времен реституции, и поэтому датой, от которой мы можем знать, что небеса уже не удерживают нашего Господа, великого восстановителя. Нельзя соединить где-то в другом месте, чтобы не изгибать их, хронологию и другие пророчества, исследование которых нам еще предстоит. Если эти часовые пророчества что-то и учат, так это то, что великий юбилей, времена реституции всего, начался, и что мы уже находимся на заре тысячелетнего века, а также в жатве евангельского века, которые заходят друг за друга на 40 лет, день гнева. Мы уже 14 лет находимся в этом 40-летнем дне гнева, и приготовления к битве разворачиваются быстро. Наступающих 26 лет с настоящего момента будет целиком достаточно для осуществления всего написанного. Пусть никто из читателей не спешит с выводами, что нет никаких доказательств реституции вокруг нас, или что солнце справедливости еще не золотит сторожевые башни Сиона и не освещает мир. Наоборот, пусть каждый посмотрит, что мы уже находимся в том дне, когда все скрытое становится явным, и пусть имеет в виду, что первым делом реституции должно быть разрушение старого изгнившего здания, занимающего то место, которое предназначено для нового. Помните, что первая задача даже самого чуткого доктора часто состоит в том, чтобы открыть раны для очистки и ампутации, в зависимости от состояния пациента, чтобы провести полный курс лечения. Каждому понятно, что такая помощь причиняет боль и редко оценивается пациентом в тот момент. Точно так же и с делом великого врача, восстановителя, жизнедателя. Он ранит, чтобы излечить, а скорбь и отсеивание в церкви и мире – это всего лишь необходимое вскрытие и очищение, как важнейшая часть дела реституции. В образе юбилейная труба должна была звучать, когда начинался юбилейный год, провозглашая свободу по всей земле всем ее жителям. Левит 25:10. Прообраз возвещается звучанием символической седьмой трубы, Божьей трубы, последней трубы. Это действительно великая труба. Она провозглашает освобождение для каждого пленника, и хотя сначала она означает отказ от многих истекших притязаний и привилегий, а также всеобщее время беспокойства и нарушения обычного порядка вещей, привычек и тому подобное, ее полное значение, понятное правильно, это возвращение великой радости, которая будет всем людям. В зарождающемся смятении каждый, слышащий юбилейную трубу новой эпохи, глубоко поражается какой-нибудь из ее многочисленных особенностей, не обращая внимания на другие. Один видит необходимость в правительственных реформах, в сокращении бездействующих вооруженных сил и их обременительных налогов и призывает к этому. Другой призывает к устранению титулованной аристократии и восприятию каждого человека согласно его человеческим качествам. Другие призывают к отмене системы частного землевладения и требуют, чтобы земля принадлежала, как в начале, ввиду потребностей, умения и желания ею пользоваться. Другие призывают к движению за трезвость с помощью запретительного и других законов, создавая общество закона и порядка, пытаясь сковать это великое зло, ограничивая людей, которые из любви к деньгам готовы обманывать, порабощать и уничтожить ближних, и которые, вцепившись своими клыками в их беспомощность, готовы наживаться и наслаждаться их кровью. Другие образуют гуманитарные общества и общества против насилия с целью оставить тех, кто обладает возможностью сделать вред беспомощным и зависимым. Другие создают общество для подавления порочных и разлагающихся публикаций. Другие образуют общество чистой еды для обнаружения вредных примесей в продуктах, а также для разоблачения, преследования и наказания тех, которые из любви к большой выгоде подделывают продукты и делают их опасными для здоровья. Вводятся законы для защиты жизни и здоровья людей. Шахтеры должны любой ценой иметь чистый воздух, а также должны иметь два спасательных выхода при пожаре. Общественные законы пекутся о трудящихся, которые не в состоянии помочь себе или выбирать свое место работы. Владелец уже не может платить им, когда ему заблагорассудится, а к тому же товарными чеками, поскольку закон теперь требует, чтобы зарплата была хотя бы каждую вторую неделю, да еще и наличными. Их уже нельзя собирать в здания, где в случае пожара им оставалось бы или сгореть, или покалечить себя, выпрыгивая в бегстве, потому что пожарные выходы обязательны. И за любую смерть или вред ввиду халатности работодателя он несет ответственность и наказывается штрафом, компенсацией за убытки или заключением. Богатые корпорации, которые владеют железными дорогами или пароходными линиями, обязаны заботиться о жизни и интересах людей, как бедных, так и богатых. Эти реформы происходят в результате пробуждения людей юбилейной трубой знания и свободы и не исходят из искренней благожелательности со стороны более привилегированного класса. И хотя все великодушные и любящие справедливость представители этого привилегированного и богатого класса могут радоваться и действительно радуются этим началом реформ, другие и их большинство уступают из необходимости. Действительно, подобные законы и порядки далеко не совершенны и не универсальны, но упомянутые начала радуют наши сердца, доказывая, чего можно ожидать при возвышении покорных и скромных и унижении высокомерных, когда постановления юбилея будут полностью в силе. Все это является частью преобразовывающего смятения, начинающего великий юбилей Земли. И хотя было много требований и много уступок, однако цари, императоры и королевы, политические, общественные, церковные и финансовые, не подчинятся великому выравнивающему процессу этого юбилея, века реституции, без великой и суровой борьбы, которая, согласно Писанию, находится прямо перед нами. Без этой борьбы, хотя и суровой, никак не обойтись, и она в конечном счете принесет добро. Дух свободы на земле для всех действительно иногда достигает безрассудной степени в несведущих и горячих головах. Но, однако, все это является частью великих неизбежных волнений юбилея, вызванных неведением и притеснением в прошлом. Никто, кроме Господнего малого стада, не владеет полной и верной информацией о великих возможностях реституции. Им видны лишь некоторые изменения и исправления менее значительных человеческих дел, но они также видят то, что невозможно увидеть ни с какой другой точки зрения, кроме Божьего Слова, что великий поработитель, грех, должен лишиться своей силы, что великая тюрьма смерти должна открыться, что каждому пленнику должна быть предоставлена свобода, подписанная ценной кровью Божьего Агнца, который берет грех мира, великого Искупителя и Восстановителя. Это действительно будет благая весть для всех людей, не только живых, но и всех находящихся в своих гробах. Этот великий юбилей окончится не раньше, чем каждое человеческое существо сможет стать полностью свободным, сможет возвратиться к первоначальному, хорошему весьма человеческому состоянию, получая обратно через Христа все то, что было утеряно в Адаме.